Я сердечно рад также вас приветствовать здесь, особенно в субботу, особенно в этот день, который является для многих людей рабочим. И сегодня я буду размышлять над одной очень важной темой, о том, что же такое Царствие Небесное. Царствие Небесное, оно занимало очень важное место в учении Иисуса Христа. Иисус посвятил этому очень много примеров, притч. Он посылал своих учеников, наставляя их, чтобы они шли по городам и проповедовали о том, что приблизилось Царствие Небесное. Христос, Он призывал людей к тому, чтобы они искали прежде Царствие Небесное и правду Его. Он наставлял учеников, чтобы они шли и благовествовали Евангелие Царствия. Поэтому и нам тоже важно знать, что же такое Царствие Божие, но не только поэтому. Потому что в мире очень много появилось различных обольщений. Если мы будем знать природу Царствия Божия, его принципы, на чем она построена, то мы будем защищены от этих обольщений. Мы будем иметь твердое основание для своей веры. И историю я хотел бы начать с того, что осветить некоторые события, которые произошли не так давно на Украине в конце 2008 года, как раз тогда, когда начался кризис. В новостях появились сообщения об одной финансовой компании, носящей гордое имя King's Capital. И эта компания, она была финансовой пирамидой, ну, примерно такая же, как в свое время у нас была АО МММ, там, помните рекламу про Голубкова? Я не коляшек, я партнер, очень многие люди, они потеряли деньги. Так вот, в конце 2008 года, где-то в октябре, эта финансовая компания лопнула, и очень многие люди, они потеряли свои деньги. И эта компания, она стала известна не только потому, что люди потеряли деньги, а потому что большинство вкладчиков этой компании, они принадлежали протестантским церквям, пятидесятникам. И светские СМИ, средства массовой информации, они однозначно связали деятельность этой компании с одной церковью. Церковь посольства Божия. Во главе этой церкви стоит пастор, старший пастор Сандей Аделардж. Это уроженец Африки, он из Нигерии, как это принято говорить, афроамериканец. Ему 40 лет. Так вот, СМИ они сказали, что пастор виноват в том, что члены церкви потеряли деньги. Но немножко хотел бы рассказать об этой церкви, посольство Божие. Оно имеет где-то 30 церквей в городе Киева. Общая численность там 25 тысяч человек. И кроме Киева есть еще по всему миру 700 церквей. Общая численность 100 тысяч человек. То есть это огромная масса народа. И эта церковь, она динамично развивающаяся, она быстро развивающаяся. У них очень много есть программ по помощи семье, по помощи людям. У них есть реабилитационный центр, где люди проходят реабилитацию от наркотической, никотиновой, алкогольной зависимости. Они делают очень много доброго для людей. И многие люди, они, придя в эту церковь, они обрели смысл жизни, они обрели что-то такое, что, в общем, они были готовы покончить жизнь с мыслью, а тут они пришли, и тут они обрели что-то. И кредо этой церкви – конкретное дело конкретному человеку. По этой причине эта церковь снискала общее уважение у многих протестантских церквей. Почему все-таки люди из такой церкви стали все-таки вот жертвами мошенничества? История начинается, я изучил свидетельство, я изучил материалы, аудио, видео, которые касались этой церкви. И история начинается по свидетельству Ивана Шварц, а это была финансовая консультация King's Capital. История начинается с того, что, как она рассказывает, я устроился в эту компанию. Она, кстати, член церкви Посольства Божия. И до определенного момента люди неплохо несли деньги, плохо вкладывали. Вот. Но финансовая компания нам предлагала достаточно большой процент, поначалу 60%, потом снизили до 35%. До одного момента. Дело в том, что у Посольства Божия плановые есть собрания, называются они собрания помазания, где общее служение для всех церквей. Ну там больше, наверное, там очень много людей помещается. И пастор Сандай Даланжи, он вывел учредителей этой компании на сцену, и это были два молодых человека, Бондурченко и Сафонов Александр. Он показывал им пальцем, сказал, знаете, вот эти люди, они буквально были без трусов. Ну, всем было, конечно, весело, все смеялись. Вот. Прошло какое-то время, и эти люди, которые зарабатывали гроши, но имел в виду, они не были никем. Они стали зарабатывать более 1000 и 2000 долларов в месяц. И, конечно, после такой рекламы Ивана Шварц говорит, что хлынул поток людей в эту компанию. Они несли деньги, но они несли не просто большие, маленькие деньги, они несли большие деньги. Финансисты, они научили, как иметь много денег. Схема была очень простая. Они закладывали свою квартиру, брали кредит, то есть если не уплачивают квартиру, теряют квартиру, не уплачивают кредит, теряют квартиру. И они пошли, принесли эти деньги в King's Capital. King's Capital платит 35%, они кредит на 20%, итого у них разница получалась 15%. Достаточно хорошая разница для того, чтобы безбедно жить. И вот люди, закладывая свои квартиры, бабушки, дедушки, они приносили, потому что они доверяли авторитету пастора Сандея Адуланжи. Но когда они подходили к Сандея Адуланжи и спрашивали, как вы насчет компании King's Capital, как вы относитесь, стоит складывать или не стоит? Я сам лично слышал. Пастор говорил, что, знаете, я не поручусь ни за одну фирму, не поручусь ни за одну компанию. Надо проверять документы, надо проверять, достойно ли она или нет, то есть что она делает для своей вкладчика, что не делает. И надо знать о том, можете ли вы вернуть свои деньги или нет. Если вы не можете вернуть свои деньги, то позаботьтесь о том, как застраховать свой вклад. Все это он говорил. Но при всем при этом на сцену выводились люди, которые там студенты еще, которые говорили, вот видите, мы вложили деньги, и сейчас мы имеем вот это вот все благословение Божие. И Сандея Адуланжи, он очень радовался тому, что действительно люди получают деньги. Он говорил, видите, я вам обещал, то, что наши бабушки и дедушки, которые нищую зарплату получают, они теперь будут имеют деньги. Смотрите, видите, студенты, они еще не работают. Они посвящают на работу 2-3 часа в день, а все это остальное время они посвящают работе в церкви. То есть Бог, Он накрыл для вас поляну. Бог накрыл для вас стол. Вы можете прийти, сесть, Он вас приглашает и пользоваться этими благословениями. Но знаете, когда King's Capital разорилась, тысячи людей стали терять свои квартиры. Я хочу сказать о том, что по свидетельству министра внутренних дел Юрия Луценко, ущерб, нанесенный гражданам в результате мошенничества King's Capital, составляет по предварительным оценкам 150-180 миллионов долларов. То есть можете себе представить, люди оказались в отчаянном положении. Что делать? Вешаться или топиться, или, может быть, таиться? Потому что это были люди, которые социально незащищенные. И вот после этого началась, я не знаю, что, как это назвать, начались страшные вещи твориться. Дело в том, что, конечно, это страшно, когда человек теряет квартиру, это страшно, когда человек теряет свой день. Но там стали твориться гораздо страшнее вещи. На некоторое время все христианские семьи превратились, ну, буквально, знаете, баталии. Одни, кто-то защищал Сан-Андреа Делажи, кто-то был против него. Но в христианских это просто, знаете, нормой стало. Стали появляться ругательства, непечатная лексика, какие-то, знаете, странные и оскорбительные сравнения. Это стало похоже, знаете, на разборку мафиози. Типа, знаете, а ты кто такой? А ты кто такой? Ты вообще кто такой? Или там фамильярность уменьшительно ласкательная, там, а знаешь, Сережа? Я это видел, то есть я это читал, я был свидетелем. И всего этому были свидетели неверующие люди. Вот это что самое страшное. Я хочу зачитать вам то, что пишет, писала по этому поводу газета «Протестант». Нельзя не отметить действия тех, кто вроде бы должен пролить свет на эти события. Для того, что началось в христианских электронных СМИ, даже слова приличного сложно подобрать. Десятки известных и не очень служителей вдруг вспомнили о важности публичного обнародования своей точки зрения и начали напропалую высказывать в открытых письмах, в виде обращений, обвинения во лжи, гордости, переманивания овец, нацизме, запугивания Божьим судом. На эти несколько дней, похоже, стали нормой для людей проповеди и книги которых были в большом почете у миллионов христиан. Это страшно, когда два христианина имеют тяжбу с друг другом и приглашаются свидетели, неверующий человек. Почему? Потому что таким образом ни в коем случае Бог не прославляется, а имя Божие хулится. По одной простой причине, что дается повод к тому, чтобы люди, неверующие, говорили: «А, смотрите, это христиане, это верующие, это протестанты, это сектанты». Понимаете? И я вспоминаю Мартина Лютера в свое время, когда он, глядя, как, вот знаете, когда, значит, папа умирал, и на его место метили несколько пап сразу. Они начинали, как это в предвыборной кампании, да, лить на друг друга грязь, пиарить. Там один на другого, там булу, еще что-то пишет. И глядя на эту ситуацию, Мартин Лютер говорит: «Знаете, когда я вижу на одного и другого, мне кажется, что они оба правы, в чем-то правы, но осторожно, в чем-то правы». И вот таким образом имя Божие, оно хулится. И, конечно же, те люди, которые потеряли деньги, они могут ткнуть пальцем на Сан-Андреа Делажи и сказать: «Пастор, это ты виноват, потому что ты нам советовал». Но истина заключается в следующем. Истина заключается в следующем. О том, что это не библейская позиция. Библейская позиция: каждый сам за себя даст отчет пред Богом. Если мы потеряем свою личную жизнь, там мы не сможем сказать, конечно, мы сможем сказать: «Пастор, ты виноват», или там «Служитель, ты виноват». Но скажите, это поможет нам в том, чтобы вернуть жизнь вечную? Нет. Поэтому да, можно сказать: «Пастор, ты виноват, что мы потеряли свои деньги». Но вернет ли это деньги тем вкладчикам, которые вкладывали их в эту компанию? Нет, не вернет. Поэтому вот эту библейскую позицию, если рассмотреть, да, то есть мы ответственны сами за себя. Поэтому Библия, она настоятельно рекомендует в самых важных вопросах не доверять никому, не доверять ни пастору, ни кому-то другому, да, то, что касается здоровья, финансов и так далее, и так далее. Особенно то, что касается жизни лично. Мы сами должны исследовать Слово Божие, сами должны обращаться к Нему и так далее, и так далее. Но вопрос все-таки остается открыт. А почему же вот эти верующие люди, которые столько хорошего делают, почему же они оказались жертвой мошенников? А все очень просто. Вот как я вижу. У них есть одно учение, которое является ересью. У них есть понимание о том, что же такое Царство Небесное. Но это понимание неправильное. Оно не библейское. Это учение, оно начинает распространяться среди протестантской церкви где-то с 70-го года в Америке. И называется оно King of Now. Извините за мой английский. В переводе означает «Царствие сейчас». Подразумевается, что если мы, то сейчас, в теперешней жизни, при нашей жизни, Царствие Божие уже здесь, на земле. Подразумевается то, что если мы Царственное Священство, то мы должны воцариться над этим миром. Что значит воцариться? Это значит получить власть над миром. Ту власть, которую признает этот мир. Мир, лежащий во зле, мир, лежащий во грехе. Мир, который отрицает Бога. Мир, который запрещено любить. И мир, с которым запрещено водить романтические отношения. Но спрашивается, какую власть принимает этот мир? Он принимает две вещи. Он принимает деньги, и он принимает славу. И вот благодаря этой ереси люди были подвинуты к тому, чтобы искать законной славы и законных денег. Искать того, что, собственно говоря, о чем Библия говорит, что мы не должны этого искать. Предлагаю открыть 1 Тимофея 6 главу и 5 текст. 1 Тимофея 6:5. Здесь сказано, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждым истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка, удаляясь от таких. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Мы не должны искать богатство, законное оно, незаконное. Мы не должны искать славу этого мира. Мы должны искать славу у Бога. И самый главный тезис этого учения, самый главный постулат этого учения заключается в следующем. Что все верующие обязаны быть преуспевающими. При этом приводится библейский текст. «Сделай тебя Господь главой и хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу». Все верующие должны быть успешными в жизни. Поэтому, когда мы посетим пятидесятничную какую-нибудь церковь, которая ставит это служение, мы увидим такую картину. Мы увидим очень благополучную церковь. Все люди просто счастливые. За кафедру выходят, на сцену выходят люди, которые сидят здесь. Смотрите, как Бог меня благословил. Аллилуйя. И никто... Ну или почти никто не будет говорить о своих проблемах. Почему? Потому что вот эта формула, все верующие должны быть успешными, то есть вера равно успех. Она говорит о том, что если у меня какая-то проблема, то что это означает? Что у меня нет веры. Поэтому они боятся об этом говорить. И они говорят, что у нас все великолепно, у нас все замечательно. Но знаете о том, что все это... показное. Это все показное. Вера равно преуспеванию. Они рисуют верующего человека преуспевающим. Но это ересь. И достаточно посмотреть на жизнь настоящих верующих людей, чтобы это увидеть. Я предлагаю вам посмотреть на жизнь апостола Павла. Был он верующим человеком? Несомненно, был. Но посмотрите, какова была его жизнь. Я предлагаю открыть 2 Коринфянам 11:23 стих. 2 Коринфянам 11:20. Я гораздо более был в трудах, в безмерных ранах, более в темницах и многократно при смерти. А то и 9-5 раз оно мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, однажды камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пребывал во глубине морской. Успешный человек, да, наверное? Много раз был в путешествиях, в опасностях, на реках, в опасностях от разбойников. Жизнь в опасности, да? Жизнь человека, который был в тюрьме. В опасностях между лжепратьями, в труде, в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, в стуже, в негате. Кроме посторонних приключений, у меня были ежедневные стечения людей, забота о всех церквах. То есть, тяжелая жизнь. Он не то что, он слава, то есть, ну, какая слава человек, который там, ну не знаю, который и устраивается оградить от общества, какая у него слава, или там, какого у него богатства, когда ему даже кушать нечего, верхней одежды нет. Вот что апостол Павел пишет о верующих людях. Посмотрите, 2 Коринфянам 6 глава, 4 текст. Но во всем являем себя как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темнице, в знаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой руке и левой руке, в чести, и написано, без чести, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, то есть мы не имеем славы, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Может быть, конечно, апостол Павел не был таким верующим, но может быть, там были не такие верующие. Но Иисуса никто не может обвинить в том, что был неверующим. По поводу материального благосостояния мы знаем, да, о том, что он не имел где преклонить голову. Кто-то говорит, что у него был очень высокий авторитет. Но давайте откроем Исаия 53 главу и 2 текст. Я предлагаю вам его открыть, потому что это очень важно. Исаия 53 глава. «Ибо он взошел перед ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и не видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми. Муж скорби, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что не ставили его». Вот такая слава была у Иисуса. Вот такая слава была у Иисуса. И вот эта формула, верующий человек должен быть преуспевающим, она там проповедуется. Вы знаете, каким образом люди думают о том, что они достигнут преуспевания? На самом деле формула очень простая. Ту формулу, которую придерживались в свое время фарисеи, саддукеи и книжники народа израильского. А там... Как достичь прочитания своего, как величия своего народа? Надо чего делать, значит? Исследовать волю Божью, очень просто, да? И соблюдать ее. Тогда, если мы исследуем Слово Божье, если мы соблюдаем Слово Божье, если мы являемся верующими, то для нас мы можем что сделать? Мы можем иметь дерзновение, прийти с Богом, открыть Священное Писание, положить руку на обетование и сказать, «Господи, вот это обещание Ты дал своему народу. Я часть твоего народа. Поэтому мы верим, что ты это обетование обязательно исполнишь в нашей жизни». Но я хочу сказать о том, что это ересь. Почему? Потому что это механическая вера. Она подменяет полную зависимость от Бога, когда мы зависим от Бога полностью. Она подменяет на более приятное для эгоистичного сердца идею, партнерство. Механическая вера, то есть я тебе, а ты мне. Но вот в этой механической системе нет места Богу, нет места Богу, который, ну скажем, нет места Его благодати. Богу, который повелевает сходить солнце на злых и добрых, повелевает дождю проливаться на праведных и неправедных. Там нет этого места. Там нет места Богу, который пришел просто так, умер за нас. И более того написано, он умер за нас, когда мы были еще грешниками, когда мы были еще ему врагами. Там уже другой Бог. Бог карманный. Бог, которого можно, знаете, использовать некий рычаг, на которого можно надавить, который можно вынуть и сказать, Бог, а ты обещал нам. Раз ты обещал, значит, делай. То есть, сказать, ну, вот так. То есть, это ересь, это неправда. Я хочу сказать о том, что вот эта ересь, она проповедуется в Адвентистской церкви, в нашей церкви. Очень прошу быть внимательным, потому что сейчас скажу. В нашей церкви, и эти книги, они посвящены, может быть, слышали, не слышали, книгам «Молитвы по обетованию». Одна из таких книг, которая известна, наверное, у нас на слуху, азбука молитвы, которую написал, если не ошибаюсь, Вильям Пур. Так вот, в чем суть, о чем они говорят, эти книги? Они говорят по-простому примерно следующее, что есть две группы людей. Одна из них преуспевает в молитве, а другая не преуспевает. Я говорю дословно, буквально, о чем они говорят. Та группа, которая не преуспевает, они не преуспевают по одной простой причине, что они не знают секрета успешной молитвы. Что это за секрет? Ну, все очень просто, да? Надо сначала разогреть свою веру. Надо сначала думать о том, чем Слово Божие отличается от человечества, что оно имеет силу, оно имеет власть, и что если Бог говорит, это обязательно исполняется, что Слово Божие, оно не возвращается к Богу тщетно, что Бог верен, если Он обещал, то Он обязательно это исполнит. И таким образом, когда я подогрел свою веру, когда я сказал, что сила Слова Божия такая, Он сотворил небеса, Он сотворил землю, огромная сила, вот это слово написано в Библии. Если я таким образом подогрел свою веру, открываю Библию, нахожу нужное мне обетование для моей ситуации, я говорю, Господи, я верю, что это обетование касается моей жизни, что это Твоя воля в моей жизни. Поэтому я прошу Тебя по Твоей воле, я верю, что Ты это уже сделал. Поэтому я Тебе уже сейчас благодарю. Спасибо Тебе, Господи, за то, что Ты это уже сделал. Все. Но я хочу сказать о том, что эта механическая вера приводит только к одному – краю пропасти. Потому что если люди не получают желаемое, что с ними происходит? Они начинают задавать вопросы. Господи, почему так происходит? Либо ты не исполняешь свои обещания, либо у меня не достает веры, чтобы твои обещания в моей жизни обрели силу. То есть, и вот этот вот фундамент, на котором они строили свою веру, он начинает разрушаться. И если человек не получает ответов на свои вопросы, то есть одна дверь, он уходит из церкви. Он уходит из церкви. Но я хочу привести вам только, наверное, два примера, которые показывают всю чудовищную ложь вот этого учения. Первый пример, который касается тех же людей из посольства Божьего. Знаете, они исправны были в том, что касается десятин приношений. Ну давайте с вами откроем, ну вы можете не открывать, но наверняка все это помните, обетование десятины, которое содержится в Малахе. Что там сказано? Если вы верны в десятине и приношения, то Бог запретит пожирающим и так далее, и так далее. То Бог сохранит нас. Помогло ли это обетование людям из церкви посольства Божьего? Помогло ли? Оно им не помогло. Хотя они выполняли условия обетования, хотя они могут прийти к Богу и сказать, Господи, мы же приносили Тебе десятину, мы же приносили Тебе приношение, почему Ты не исполняешь наше обещание? Но я могу сказать, что вот эта теология, она не даст вам ответ на эти вопросы. Не даст, вы будете разочарованы. Я скажу, я не верю в эту религию. Что это такое? Бог обещал не исполнить. Если мы верим о том, что у Бога есть какая-то ниточка, за которую можем дернуть, есть какой-то пульт дистанционного управления, когда мы нажмем на этот пульт, и мы что-то получим от него, то это ложь. Истинная вера, она покоится на других основаниях. Она покоится на доверии Богу. Что значит доверие Богу? Когда я ему говорю, Господи, я Тебе доверяю. Я доверяю Тебе свою жизнь. Я буду жить так, как Ты меня учишь. Но чтобы возникло доверие, нужно два условия. Познакомиться с тем, кому я буду доверять. Ну да, люди, возьмем людей, да? Но чтобы мне доверять, там, Петя, Вася, не знаю кому, я должен с ним сначала познакомиться поближе. Потом его узнать. Чем больше я с ним общаюсь, тем больше я его знаю, тем больше я ему доверяю. Так же и с Богом. Тем больше я узнаю Бога, тем больше я ему доверяю. И наша вера основана на отношениях с Богом, на Иисусе Христе, на Его личность. И если я знаю Бога, то такую веру невозможно разрушить. Если у меня вот основание на Иисусе Христе, на отношениях, веру невозможно. Какие бы там, не знаю, гонения не были, какие бы мы переживания не переживали, что бы там самое страшное не было, не может разрушить. Я хочу, чтобы мы открыли Римлянам 8.34, как раз таки об этом апостол Павел, он и говорит. Римлянам 8.34, с 34 стиха. Христос Иисус умер, Он и воскрес, Он одесный Бог, Он ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Как написано, за тебя умышляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклане. Но все сие преодолеваем силу возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни сила, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая, никакая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господи наш. Я хочу рассказать вам о наших героях веры, о героях реформаторов, о Эмме Гусе Иеронима. Они в свое время несли служение в Богемии еще до Мартина Лютера, и на них повлияло очень сильно учение Уиклифа, и эту их проповедь стала распространяться, Яна Гуса потребовали ответ о его уповании, о учении. И ему сказали, чтобы он приехал в Констанц, и он приехал, ему дали грамоту охраны, но она ему не помогла, и после того, как он рассказал о своем учении, бросил в темницу. Ему сказали, отрекись. Но он не отрекся, его сожгли, и прах рассыпали по Рим. Но у него был друг, Иероним. И он, когда узнал, что его друг в тюрьме, он последовал за ним. Его не сразу, Иероним тоже посадили, его не сразу казнили, его очень долго мучили. И муж веры у этого человека, у него вера ослабела, и он отрекся от Бога. Но он понял одну такую простую вещь, что гораздо тяжелее, чем быть зажаренным на костре, заживо зажаренным, это отречься от своего Господа и жить погрузение в совести. И тогда он отказывается от своего отречения и с пением идет на костер. И когда палач пытался разжечь костер где-то сзади, он говорит, разожгись впереди, потому что если бы я боялся, меня бы не было здесь. Его сожгли. И учение Библии по поводу обетования, оно говорит о том, что не всякое обетование предназначено для определенного времени, для определенных обетований. Потому что пример Яна Гуса Иеронима, он очень четко это показывает. Потому что в Библии, знаете, есть очень хорошее, замечательное обетование, которое относится к ним. Оно есть в Исаии 43 главе 2 стихе. Там написано, пойдешь ли через огонь, не обожжешь, и пламя не опалит тебя. Но вот вопрос, а почему они пошли на костер? Возможно, у них не доставало веры, или, возможно, они не знали какого-то некого секрета молитвы по обетованию, поэтому не могли воспользоваться этим обетованием. Почему они пошли? Потому что они верили, потому что они имели вот эту близкую связь с Господом, потому что они переживали, как я могу предать своего Господа. И они смогли пойти на костер. И вот это вот Евангелие Царствия, здесь и сейчас, оно имело, знаете, такое столкновение и в жизни служения Иисуса Христа. Когда вот эти вот два понимания Царствия Божия, мирское понимание Царствия Божия, да, и понимание Царствия Божия, оно имело столкновение, прямое столкновение. Я хочу, чтобы мы об этом столкновении на него посмотрели и почитали. Предлагаю открыть вам Евангелие от Марка, 10 главу, 35 стиха. Это тот основной текст, на котором мы будем сегодня размышлять. Марка
10:35. Даниила пламя не опалила.
Даниил не опалил. Я и говорю, что не всякое обетование можно использовать для конкретного времени, конкретно. То есть обетование, скажем так, то, что касается прощения, то, что касается Духа Святого, то, что касается сил для служения, Бог это дает. Но то, что касается материального или даже избавления от жизни, это уже как считает проведение нужным. То есть оно считает нужным, тогда оно исполняется. Оно считает. Это не говорит о том, что мы молиться не должны. Но это говорит о том, что мы не должны разочаровываться. Но вот эти учения, они учат тому, что Бог обязан это сделать. Итак, Марка 11 глава, 11 глава, ой, 10, извиняюсь, глава 35 стиха. Тогда подошли к нему славяне, иудеи, Яков и Иоанн и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». И сказал он: «Чего хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали: «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей». Но Иисус сказал: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали: «Можем». Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дай сесть у меня по правую сторону, по левую, не от меня зависит, но кому уготовано». И услышав, 10 начали негодовать на Якова и Иоанна. Иисус же подозвал и сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народа господствуют над нами, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления крови». Итак, учение в Израиле тоже, они тоже ожидали Царствия Божия здесь и сейчас. И они считали, что тот человек, что Бог благословляет верующих, что они обязательно должны быть богатыми, обязательно должны быть здоровыми. Но посмотрите на патриарха, посмотрите на Авраама, как он был богатым, Иакова, там, не знаю, Соломона. Они же были богатыми. Поэтому к нищим людям, тем, которые болели, к тем, которые пришел как раз-таки Христос, к ним как относились? Как к сову. И вот с таким пониманием ученики подошли к Иисусу и говорят: «Слушай, послали нас к Сашке по левую, по правую сторону. Мы хотим быть на высоте». И тут Иисус переворачивается с ног на голову. Он говорит, что устройство Царствия Божия немножко другое. Какое? Что не я служу, да? Ой, не мне служат, точнее, а я служу. И величие, просто слава, она не в том, чтобы, там, не знаю, махнуть рукой, да, и там, чтобы мне жаль все сделать, а величие заключается в том, чтобы служить ближним. И вот этот принцип, он, не знаю, наверное, самым главным. Этим принципом мы должны измерять и свою жизнь. И еще об одном столкновении, но уже, наверное, уже в нашей жизни, в нашей христианской жизни. Я хотел бы еще говорить, потому что не так много времени осталось, к сожалению. Я хотел говорить о сетевом бизнесе, сетевом маркетинге, который проникает в церковь, и который имеет тоже понимание Царствия Божия, что мне должны служить, я должен получать выгоду от других. И я не знаю, кто в этой церкви, кто занимается сетевым бизнесом, кто-то не занимается. Но я знаю о том, что в Москве у меня были хорошие мои знакомые, были, которые занимались сетевым бизнесом. Вот. Это были активные члены церкви, они были, занимались молодежью, участвовали в служении. Они на лагерях ездили. Но сейчас они, к сожалению, они отошли. Они уже этим не занимаются. Времени уже нет, к сожалению, у них. И почему я об этом заговорил? Потому что сейчас трудное время. Многие люди теряют работу. И деньги становятся все меньше и меньше. И люди ищут какое-то средство, как все-таки заработать, как хоть немножко там денег там побольше, да, какие-то нетрадиционные способы. И сетевой бизнес начинается с того, что человек, имея вот эту нужду, он видит на столбе, там написано, значит, о том, что я предлагаю работу, там, подработку и так далее, неплохие деньги, там, работа в офисе и так далее, и так далее. Если вы будете звонить, то вам на ваши ответы никто, на ваши вопросы никто не даст ответа прямого. Вам нужно будет прийти и там уже вас, собственно говоря, будут вербовать, да? Либо это может быть ваши друзья, соседи, ваши родные, близкие, которые предложат вам заняться сетевым выгодным делом, да? Вот, ну, и обычно с чего это начинается, как это называется, вербовка? Показывают все величие, всю славу, показывают о том, что, знаете, зачем вам горбатиться на работе там по 8 часов в день? Зачем вам работать на дяде, когда вы можете свободно сами распределять своим временем, сами свободны? Когда вы можете иметь машину, квартиру, когда вы можете иметь дом, когда вы можете ничего не делать, а иметь очень много денег? Конечно же, это очень сильно напоминает, знаете чего? Напоминает искушение Иисуса Христа в пустыне, когда сатана показал Иисусу все царства земли, всю славу их. Но он чего-то скрыл. А чего он скрыл? А чего он правильно скрыл все вот там, нищету, болезни, все это скрыл. То же самое делает сетевой маркетинг. Они всю славу показывают. Смотрите, как там хорошо, смотрите, как здорово. Но что будет, если мы зайдем за фасад этого здания? Это будет, скажем, не совсем то, что показано на фасаде. Вообще, в интернете есть есть страничка, которая посвящена Википедии, это достаточно известная в интернете энциклопедия. Там есть страничка, которая посвящена как раз сетевому маркетингу. И там православные братья, они говорят о том, что это, знаете, это коммерческий культ. Что имеется в виду? Дело в том, что когда человек попал в эту сеть, его начинают учить, что для того, чтобы быть успешным человеком, тебе надо общаться только с успешными людьми. И таким образом человек начинает ограничивать круг своего общения. А кем он ограничивает? Кто для него успешный человек? Ну, наверное, тот же человек, который занимается тем же сетевым бизнесом. То есть вот такое вот ограничение. Они проводят встречи, а встречи у них проводят так же примерно, как и в церкви. То есть они собираются, выступают человек, они поют песни. Выходят люди, начинают свидетельствовать. Ну, а о чем они свидетельствуют? О том, сколько у них денег, какая у них машина, как чего. И на пьедестал у них становится доллар. Долг. Это очень похоже на церковное служение. Также продаются диски, также продаются кассеты. Вот. Но это лучше одно. Людей, кто зашел в сетевой бизнес, ну, немножко я расскажу о принципах сетевого бизнеса, что такое. Ну, примерно так. Вот есть какая-то компания, да, которая предлагает товар. Я купил этот товар. Я иду к своему соседу, к своей соседке, там, к друзьям и говорю, знаете, вот это хороший товар, идите туда. Если этот человек пришел по моей рекомендации, у меня от этого отстегивают деньги. Я, в свою очередь, уважаю следующих. И меня отстегивают не только от тех, которых я пригласил, но еще и за тех, которые пришли после этого. И таким образом у меня возникает сеть. И чем больше людей подо мной, тем больше у меня прибыль. Ну, все это, конечно, очень красиво. Но вот здесь два этапа, да, на которых обманывают людей. Первый этап – это продажа товара. А второй этап – это вербовка. По поводу продажи товара. Когда мы слушаем сетевого бизнесмена, сетевого, да, то нам кажется, что он может очень долго говорить, там, не знаю, используя научные, псевдонаучные какие-то вещи по этим вещам. Вот. Нам кажется, может показаться, что он просто эксперт в этих вопросах. Но на самом деле он посетил тренинги, посетил семинары, в которых исписал несколько тетрадей. Он это заучил, и он как попка попугая это повторяет. Возможно, он даже сам не понимает о том, о чем говорит. Просто ему так сказали, если ты будешь говорить вот это, то товар купит. Но я хочу сказать, что они не всегда честны. Почему? Потому что самое главное в бизнесе – это прибыль. А прибыль в условиях конкуренции толкает людей к тому, чтобы люди обманывали. Ну, он объяснил на простом примере. У меня есть ларек, и я продаю товары. В соседнем есть другой ларек, и там продают лучшие товары. Ко мне пришел покупатель, и я ему говорю, знаешь, мой товар хороший, но вот там у этого соседа товар лучше. Как вы думаете, куда они пойдут? Они пойдут там, где лучше, где рядышком, правильно? Поэтому я никогда не буду говорить, что мой товар плохой. Поэтому быть честным в бизнесе, это, ну, знаете, это невыгодно. Потому что он трясся. И при этом они не брезгуют разными фокусами. Интересно, вот взять фирму Amway или Amway, неважно как. Они, когда вам рекламируют товар, они, значит, ставят два стакана, разбавляют там зеленочкой, берут в один стакан несколько граммов порошка СА8, а в другой стакан, значит, порошок размешивают. Пока идет презентация, мы видим, что в первом стакане, куда бросили вот этот вот отбеливатель, он становится чистым, а второй так остается нюхным. Чудо, но это фокус. Почему? Потому что в одном случае это отбеливатель, а в другом случае это порошок. Разный химический состав. Если вы возьмете на порядок дешевую белизну, или ваниш, который тоже стоит достаточно дешево, ну, 500, 1000 рублей, и тот же самый эксперимент проведете, то же самое. Стаканчик, все, но они не брезгуют этим. Или следующий момент. Фокус с этим, с платком. Вдруг платок стирает жвачку. Все пропало, платок испортит. Прыскают веществом каким-то, и все это очень отходит. Очень быстро, да. Но самое интересное, что отходит только это. Хорошо. Все остальное уже не чистится. Или, например, те, которые продают БАДы. На БАДах я немножко рассказал. Знаешь, что это БАД? Биологическая активная любовь. Они говорят о том, чтобы получить, допустим, суточную норму потребления витаминов, они говорят, знаете, что надо сделать? Надо съесть 1,5 кг свежесобранных лимонов нужно съесть, чтобы получить суточную норму витамина С. 3 кг мелко протертой моркови жарить на масле нужно употребить в сутки, чтобы получить суточную норму витамина А. 3,5 кг свежесобранных яблок нужно съесть, чтобы получить суточную дозу железа. Витамин Е вообще нереально усвоить откуда-либо. 5 кг творога нужно съесть для получения суточной нормы кальция. Приятного аппетита! Указанные дистрибьютором дозы не только абсурдны, но и способны нанести нешуточный вред организму при прямом следовании им. Но, как говорится, кто это нам говорит? Наши друзья, наши близкие, которым мы доверяем, да? Вот. А по поводу БАДов немножко тоже стоит оговориться. БАДы ни в коем случае не надо путать их с витаминами. Это не витамин. Дело в том, что любой витамин, они относятся к лекарствам, и они проходят тестирование, то есть клинические испытания какие-то. БАДы этого ничего не проходят. Там достаточно того, что это просто пища, просто добавка к пище. Все. Таким образом, людей уже на начальном этапе обманывают. Но не это самое главное. Самое главное – это построить сеть. Людям рисуют такую, знаете, мечту. Того, что ты будешь иметь то-то, то-то, то-то. И когда человек уже там, в раю, его можно брать тепленьким. Он говорит, хорошо, я согласен. Так, для этого тебе надо обязательно быть потребителем этого товара. Обязательно. Например, фирма Amway, чтобы быть дистрибьютором, как они себя называют, надо тратить каждый месяц по 200 долларов. Но давайте просто посмотрим чисто с математической точки зрения. Возьмем не 200 долларов, возьмем, что каждый человек должен покупать товаров на 10 рублей. Ну, положим, просто на 10. Возьмем 10 человек. Они берут товар на 10, по 10 рублей. Итого они покупают товар на 100 рублей. 30% идет на оплату этих дистрибьюторов. 30% подставить сколько? 30 рублей. Итак, вложил я сколько денег в бизнес? 100 рублей. А вернул? 30. Я в плюсе, в минусе. В общих чертах мы понимаем, что в общих чертах, если брать целиком вот эту группу, они, это не бизнес, они наоборот, как сказать, они отстегивают от себя. Но мы также понимаем, что кто-то вот в этой группе, конечно, получает больше, кто-то меньше. Но кто меньше всех получает, и кто обязательно оказывается меньше? Кто пришел последний? Этот бизнес, эту структуру, он оказывается, как это называется, ну, в минусе. Хорошо. Когда человек поварился вот в этом все, и он понимает, куда он попал, что иллюзии о легких денег, да, что легких денег все-таки не бывает, он из этой структуры выходит. Вы знаете, страшное, что в этом есть. То, что когда он был в этом бизнесе, он начинает рассматривать взаимоотношения с людьми как товарно-денежные. И деньги, они портят любые отношения. Те, которые десятилетиями, там, не знаю, как-то созидались, они, получается, разрушены. Итак, человек оказывается без денег, без друзей и без надежды. Вот что сетевой бизнес делает с людьми. Но особый интерес для сетевиков, особый интерес представляет именно верующие люди. Почему? Потому что если возьмем обычного человека, он, знаете, у него доверительных отношений ну, где-то 5-7 человек. По жизни, ну так, 50 людей, он так, ну, постольку встречаем. Но 5-7 человек. Как я уже говорил, рано или поздно человек из бизнеса уходит. Поэтому, если мы берем верующий человек, то это уникальный человек. Неужели у него 5-6 человек доверительных отношений? Неужели он знаком только там церковь? И кредит доверия к этому человеку большой. Поэтому вот эти сетевики, они не внушаются тем, чтобы, как это, библейский терминолог. Да это Божье благословение, да ты будешь зарабатывать деньги, ты эти деньги потом принесешь в церковь, и так далее, и так далее, и так далее. Более того, эти люди подходят к пасторам и говорят, пастор, можно мы твоим именем воспользуемся как ширмой? Можно мы скажем, что ты сетевик? И таким образом они ему говорят просто, разреши нам войти в церковь, потому что они понимают, там большое количество людей. И вот это обман, это ложь, они близки особенно той церкви, которая исповедует Царствие Божие сейчас. Что, что человек верующий должен быть, как это говорят, преуспевающим. Да? Эта теология, она являлась неотъемлемой частью идеи секты фарисеев. Если ты угоден Богу, то ты богат, здоров, находишься в почете у людей. Вот почему Христос был соблазном для иудеев. Его позорная смерть на кресте разрушила этот мир. Позже фарисейские доктрины, дальше они уже перекочевали уже в христианство, да? Чем слаще вино, тем, говорят, тяжелее похмелье. Мне, конечно, искренне жаль тех бедолаг, которые клюнули на призывы ложной свободы. Писание однозначно говорит на словами апостола Павла. Люди поврежденного ума, думающие, что благочестие служит для предвека. Помоги нам всем, Господи, стремиться к истинному небесному богатству, честно работая и получая все необходимое, чтобы прожить недолгие годы на этой земле, готовясь войти в славное наследие, приготовленное нам Господом. Помолимся.